по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1105-я встреча у нас сегодня уже в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в первом послании Иоанна. Мы с вами сегодня продолжаем разговор об истинном и ложном. Мы с вами сегодня будем повторять некоторые основы христианской веры. И вот такие программы на самом деле иногда вызывают неоднозначную реакцию. Некоторые говорят: да мы и так все это знаем уже. И некоторые проповеди подобные, между прочим, тоже вызывают такую реакцию. Когда мы, например, напоминаем, что Иисус Христос умер за нас, Он умер вместо нас. Когда мы, например, напоминаем, что Бог возлюбил нас тогда, когда мы были еще грешниками и отдал Сына Своего за нас. Когда мы напоминаем, что эту любовь Божию невозможно заслужить. То есть это не то, что мы были такими хорошими, добрыми и красивыми, такие прямо хорошие, что Бог прямо не мог нас не возлюбить, и поэтому Бог нас возлюбил просто в ответ. Нет, ничего подобного. Мы были грешниками. Мы, кстати, и остаемся зачастую сегодня подвержены плоти, подвержены греху. И свободу мы обретаем только во Иисусе Христе. Вот это все надо не только понимать, это важно и принимать. Потому что все остальное, вот как раз начинаются всякие эти отклонения от христианства, этот уход от Христа, когда мы начинаем думать, что да я, в принципе, тоже так себе неплох. Я, в принципе, тоже так себе нормальный такой, неплохой такой. Ну и, соответственно, мы как-нибудь с Богом договоримся. Кстати, эта фраза, странная фраза, между прочим, мы как-нибудь с Богом договоримся, мне довелось ее лично слышать от человека, которому я сказал о том, что, вот ты знаешь, что я говорю, в твоей жизни грех. Этот грех очень серьезен. И ты живешь в этом грехе. На что он мне отвечает? Мы с Богом договоримся. Вот когда мы понимаем, что сделал Бог, почему Он сделал, зачем Он сделал, тогда всякие вот эти вот желания или такие надежды, надежды на себя в договоренности с Богом, они просто уходят, они просто исчезают. И вот для того, чтобы это понимать, нам с вами сегодня чрезвычайно важно как раз читать такие книги, как, например, послание, первое послание апостола Иоанна, даже при том, что какие-то вещи кажутся повторением. Ну, мы неоднократно это уже слышали, все это все знают. Вот, да, но испытания начинаются как раз тогда, когда мы, скажем так, когда вроде бы похоже на христианство, вроде бы похоже на настоящее, на подлинное, но вот нет, это подделка. Чтобы распознавать подделку, нужно знать прежде всего подлинное. Я вам скажу так. Да, конечно, очень важно изучать всякие секты, изучать лжеучения. Очень важно понимать, во что они верят. Это серьезно. Но вот при этом важно прежде всего знать подлинное, знать настоящее. Вот тут, кстати говоря, мы писали в комментариях по поводу того, как люди ищут настоящую любовь. Альфия нам по этому поводу комментирует. Да, всю свою сознательную жизнь люди ищут настоящую любовь. Порой разочаровываются, не находя. Ведь не догадываются, что она в Боге. Да, вот как раз Альфия тут очень правильно этот момент заметила, что мы с вами, ища так называемую настоящую любовь. Если мы пытаемся искать ее без Бога, мы ищем ее просто не там. Но, с другой стороны, для того, чтобы знать это настоящее нужно озвучивать, это настоящее нужно повторять. Собственно, именно этим мы сегодня и займемся. Очень приятно было вчера среди зрителей видеть Карину Герасимову, которая пишет нам всем «Доброе утро, Божие солнышки». Давно вас, Карин, не видел. Вот, возможно, вы слушали, но не писали. Да, очень здорово, что мы с вами можем продолжать общаться и продолжать общаться вокруг Божьего Слова. Интересный был комментарий тоже вчера от госпожи Беладонны. И я, кстати, не понял, к чему это было. Полагаю, что понимаю, но Ну, полной уверенности у меня нет. Так что, возможно, я и ошибаюсь. Госпожа Беладонна пишет, что апостол Павел был брат и такому свидетельству. Вот как, свидетельству о Христе. А вот какому? Да, это было в начале нашего эфира. Вот был этот комментарий. А мы тогда говорили об истинном и ложном. И я предположу, пока это только предположение, что речь идет, ну, например, о том, как апостол Павел говорит в послании к филиппийцам, есть свидетельство о Христе, которое апостола Павла радовало, все равно радовало. Даже при том, что некоторые из тех, кто свидетельствовал о Христе, на самом деле свидетельствовали для того, чтобы с ним, ну, скажем так, мягко посоревноваться, когда он, Павел, находился уже в тюрьме, в заключении. Я прочитаю послание к филиппийцам, 1 главу, 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. А некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Значит, о чем говорит апостол Павел? Некоторые проповедуют Христа, но проповедуют из духа соперничества. Ну, то есть, они хотят поконкурировать с Павлом. Вот Павел был главным, ключевым проповедником. Теперь Павел в тюрьме, теперь он в заключении. Ну, и, соответственно, люди говорят, ну, вот мы сейчас... А вот у нас будет круче. Вот эта вот история с конкуренцией. Конкуренция, между прочим, которая есть и между пасторами, которая есть и в церквях тоже. Эта конкуренция, эта история, конечно, совершенно не новая. Это история, которая, конечно, была во времена апостола Павла. И в данном случае апостол Павел говорит, ну и что мне до того? Да, эти люди пытаются конкурировать, но они проповедуют Евангелие. Это ключевая вещь. Они проповедуют Евангелие. С их мотивами Бог потом разберется. Но... смысл их проповеди, содержание их проповеди верно. Есть и другая история. Это история, которая описана в послании к Галатам. Послание к Галатам, 1 глава, 6 стих. Это обращение к христианам в галатийских церквях. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить или извратить благовествование Христова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». И это, друзья мои, очень-очень сурово. В чем разница? Разница в том, что в послании к филиппийцам, уже на более позднем этапе жизни апостола Павла, мы читаем о людях, которые проповедуют тоже Евангелие, но у них нечистые побуждения, у них ложные побуждения. Не ложь, в смысле, вот ложь против Евангелия, но они внутри пытаются посоревноваться, поконкурировать с попавшим в тюрьму, в заключение, апостолом Павлом. Но Евангелие они проповедуют то, правильное. Ну, а здесь, в послании к Галатам, речь идет о людях, которые проповедуют не Евангелие вовсе. Это не другое Евангелие. Это вовсе не Евангелие. Если же говорить о Христе, то нужно говорить только правильно, пишет госпожа Беладонна. Но у христианских конфессий, конфессий и деноминаций много, и они разные, и зачастую не принимают друг друга, считая свой вариант более правильным. Тут надо все-таки немножко подразделять, госпожа Беладонна, разделять вот какие вещи. Конфессий, деноминаций действительно много. И действительно, зачастую они считают свой вариант более правильным. Но, во-первых, необходимо отделять людей или конфессии, деноминации, которые действительно являются христианами. Они проповедуют Иисуса Христа. Мы не случайно с вами как раз на это обращали внимание. Христа, который и Бог, и человек. Христа, который есть Бог во плоти. Вот... богочеловечности Иисуса Христа, спасение через Иисуса Христа и только через Иисуса Христа. Вот это христианство. Если мы начинаем это менять, если мы вместо этого поставим что-то другое, например, как я вот говорил в нашем эфире, начинаем представлять Иисуса Христа просто как учителя, как проповедника хорошего, как пример для подражания, то мы не дотягиваем. Мы не дотягиваем до христианства. Это вовсе, оказывается, не христианство. Вот это, друзья мои, надо учитывать. А теперь, действительно, представители разных конфессий в некоторых вещах, в общем, расходятся. Но существуют расхождения, которые, да, означают, что мы в разных частях тела Христова, но мы в едином теле Христовом. Ну, например... Я был рукоположен на служение в Баптистской церкви. Я проповедую в Баптистской церкви. Среди моих друзей, среди моих знакомых есть немало пятидесятников и харизматов. У нас есть с ними расхождение. Расхождение довольно серьезное. Порой мы с ними и спорим тоже. Но мы часть единого тела Христова. Мы часть единой церкви Христовой. Мы принимаем друг друга как таковые. А у меня есть немало друзей среди православных христиан. Я имею в виду не тех, кто просто православный по своей культурной принадлежности. Ну, знаете, типа, я русский, значит, я православный. Но мы между тем общаемся с этими людьми. Мы общаемся с этими христианами. Да, они другие. Да, мы другие. Да, порой мы друг друга не понимаем. Да, некоторые вещи кажутся мне дикими. Интересно, что им, во мне, в нашей конфессии, некоторые вещи тоже кажутся дикими и недостаточными. Однако интересно, что мы порою не понимаем друг друга, потому что мы просто даже не понимаем, как используют люди эти термины. Что они имеют в виду? Мы, например, очень любим упрекать православных в том, что они поклоняются иконам. Они не поклоняются иконам, там другое. Но там, почитание икон. Но действительно, вот, скажем так, в народном восприятии, в том, что можно реально увидеть в храме на праздник, вот иконопоклонение, именно иконопоклонение, оно действительно присутствует. Тут нам нужно разбираться. Но с другой стороны, есть люди, которых мы не назовем христианами. Ну, скажем, вы можете посмотреть на такие организации, которые близки, вроде бы близки к христианству. Вспомните, например, мормонов. Да, мормоны. Они скажут, мы тоже христиане. Но они не принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Подумайте, например, о свидетелях Иеговы. Организация запрещена на территории Российской Федерации. Они тоже могут называть себя христианами. Но они не принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя. А всякие вот истории... New Age, да, вот, да даже не только New Age. Вы можете поговорить с каким-нибудь таким продвинутым индуистом. И вы можете этого индуиста спросить. Скажите, пожалуйста, а вот Иисус Бог или человек? И он вам спокойно так скажет. Конечно, Бог. Вот просто, конечно, Бог, без проблем. И вы откроете рот от удивления. Потому что надо же, вот он сейчас вот, он даже исповедовал, что Иисус Бог. Он потом скажет, вы знаете, и Кришна Бог, там, и еще кто-нибудь Бог. Богов-то много, и у каждого свой путь к Богу. И вот тогда мы просто должны будем сразу сказать, все. Вот здесь стоит точка, потому что Нет, это уже не христианство. Вот тут важно нам с вами разбираться. Пишет Наталья Шульман. Убежала. А вот она. Товарищи, вы зависимы. То манипуляции. Это манипуляции. Наталья, если вы... Да, вы прислали это сообщение вчера. Напишите, пожалуйста, в чем именно. Потому как вы тут после каждого слова поставили... Почти после каждого слова. Поставили многоточие. Товарищи, многоточие. Вы многоточие. Зависимы, многоточие. Это манипуляции. Вот. Расскажите, пожалуйста, а в чем манипуляции и в чем зависимость? Хорошо? Ну, а потом, кстати, если захотите, расскажите, пожалуйста, и в чем вы независимы. Допустим, если мы говорим про зависимость, то тогда есть следующий вопрос. А в чем независимость? Почему вы можете сказать, что вот, товарищи, вы зависимы? Но вы, сама Наталья, при этом независимы. Так. Да, тут коротенькие такие реплики, коротенькие комментарии. Действительно, Христу будет вся слава. Это да. Александра задает вопрос. Это продолжается тема про помощь. И про помощь, которая может стать ложным инструментом в том, как приводить людей к Богу. Вместо того, чтобы приходить к Богу, люди приходят на гуманитарную помощь. Александра пишет. А если церковь просто помогает нуждающимся... А вот люди пользуются этим моментом и приходят чаще на служение именно тогда, когда помогают. Считаю, что здесь, пишет Александра, уже сами люди выбирают такой путь. Да, это очень тонкая грань. Опять-таки, человек знает про себя сам. Он знает, он это выбрал или нет. Он знает, откуда это. Но опять, служители тоже ведь знают. Они тоже понимают, что делают. Ну, конкретный тоже пример, когда церковь говорит, значит, уважаемые прихожане. Да, это, кстати, старый пример. Сейчас такого уже я, по крайней мере, не знаю. Уважаемые прихожане, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, гуманитарную помощь получит тот, кто за месяц из 4 служений побывает, по крайней мере, на 3. Или тот, кто кроме воскресного служения будет ходить еще и на малую группу. И вот такой учет, значит... И я понимаю, что человека тоже можно понять. Особенно тогда, в 90-е годы, этим бабушкам, которые приходили в церковь за гуманитарной помощью, им есть было нечего. Вот вопрос. Вот как раз продолжая разговор, который мы начали в связи с комментарием от Натальи, а вот мне кажется, что вот это как раз и есть манипуляция. Не так ли? Жанна пишет, с Богом договориться можно, но только на его условиях. Да, но тогда это уже не договоренность, это уже безоговорочное принятие. Тут я не хочу сейчас о терминах спорить, тем более с вами, Жанна, потому что вы же отлично понимаете, что вы говорите, и это такое легкое, не знаю, легкое, может быть, ирония, такая очень-очень легкая, договориться на его условиях. Да, это безоговорочное принятие этих условий, понимание условий. Евгений пишет, почитание и поклонение – это одно и то же. Нет, тут есть смысл почитать православных богословов. Проблема вот в чем. Много, к сожалению, и в евангельских церквях, в баптистских церквях, и в православных церквях, к сожалению, есть много такого, что нашим декларированным вероучением не соответствует. Наша культура, она номинально православная. Если вы пойдете, поедете в Соединенные Штаты, особенно на юг Соединенных Штатов, там культура номинально баптистская. Раньше говорили, что в Техасе баптистов больше, чем людей. А мы с вами делаем наши программы по материалам доктора Маги, и вот он как раз на эту тему неоднократно говорил, что христианство становится номинальным. И очень опасна вот эта штука, номинальное христианство, потому что люди считают себя верующими, и люди считают, что вот просто то, как делается у них в церкви, или как у них заведено, или так, как они привыкли, это и есть от Бога. Вот, госпожа Беладона пишет, одно тело, говорите, Теперь убедите староверов, что харизматы им братья. Не буду. Вот не буду убеждать, потому что есть Бог, который убеждает. И в наших программах, госпожа Белладонна, мы делаем нечто большее. Мы читаем Божие Слово. Мы читаем... Ой, тут прямо Александра пишет, наверное, мы зависим от Христа. Это ответ на предположение Натальи, что мы товарищи и мы зависим. Александра, да, вот соглашусь и с удовольствием соглашусь, прямо с радостью. Я с радостью соглашусь быть зависимым от Христа. Более того, если мне кто-то скажет, Олег, ты независим, и дальше продолжит, ты независим от Христа, вот это будет тяжелый упрек. Я скажу, как это? Так что, да, читая сообщение Натальи, я как-то негативно сразу отнесся к этому слову «зависимы». А зря. И Александр меня в этом плане исправил, за что вам огромное спасибо. Так вот, переубеждать никого не собираемся. Именно поэтому в нашей программе мы читаем Священное Писание. А уж кого Бог приведет сюда, кого Бог приведет на эту трансляцию, в эту нашу встречу, это Его дело. Кстати, интересно, что приводит он людей очень разных. Людей, которые иначе, наверное, друг с другом и не встретились бы. Но Бог такую встречу устраивает. Давайте с вами вместе помолимся и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы молим Тебя, благослови нас, веди и направляй. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1105-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к первому посланию Иоанна, 4 глава. Мы читаем о том, что Бог есть любовь. Вообще, в этой короткой книге перед нами сразу три описания или три великие качества Бога. Бог есть свет, и об этом говорилось в первой и второй главах, ну или, по крайней мере, в первых двух стихах второй главы. Дальше Бог есть любовь. Об этом центральная часть послания, начиная с второй главы третьего стиха и до конца четвертой главы. Ну и скоро мы подойдем к пятой главе, и она о том, что Бог есть жизнь. Вот это три великие определения Бога. И как раз по ним можно подразделять всю эту книгу. В начале четвертой главы начинается то, что некоторые называют предупреждающей вставкой. Апостол Иоанн говорил о любви в отношениях между христианами. Но вот тут, в начале четвертой главы, он как бы уходит от основной мысли. Перед нами как бы зажигается красный свет, сигнал предупреждения. Остановись, смотри, слушай. Потому что любовь надо проявлять сознанием и рассудительностью. Да, мы призваны любить верующих, но при этом надо убедиться, что перед нами действительно верующие люди, а не лжеучителя. Наше дело испытывать духов, потому что есть вокруг нас лжепророки, которые несут ложные учения. И в дни Иоанна были гностики, которые отрицали человеческую природу Иисуса Христа. И следствием этого было также и то, что они отрицали и Божью природу Иисуса Христа. И тогда Иисус у них получался каким-то странным, непонятным. И знаете что? По каким-то причинам Божьи дети всегда были доверчивыми и даже немного наивными. И многие верующие становятся жертвами, как говорил доктор Робинсон, последней моды духовного надувательства.
И вот поэтому апостол Иоанн дает нам предупреждение, чтобы мы услышали и были внимательны. Лжеучитель отрицает воплощение Иисуса Христа. И не говорите мне, что рождение от девы не имеет особой важности. Нельзя быть христианином и при этом отрицать рождение Спасителя от девы. Потому что как раз здесь начинается территория лжеучителей. И если разрушить учение о рождении от девы, то неизбежно будешь разрушать и крестную смерть Иисуса Христа за грехи мира и его телесное воскресение. Иными словами, тогда мы рискуем разрушить для себя и всю христианскую веру. Не случайно как раз вот на это учение рождение Спасителя от девы сегодня так рьяно нападают. И это сразу показывает лжеучителя. И дальше мы узнаем о том, что чаду Божию дан Дух Святой, и Дух Святой ведет и направляет нас. Вот эта вставка, это предупреждение, идет до 6 стиха. Ну а начиная с 7 стиха, Иоанн снова говорит со своими слушателями, читателями, теми, кого он называет детишками. Он снова говорит о любви. Мы уже в прошлый раз это читали, однако перечитать все же не помешает. Это 4 глава 1 послания Иоанна, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». И слово, которое переводится как «любовь», это «агапе». Это выше, чем любовь эротическая. И это, в принципе, даже выше, чем любые взаимоотношения на человеческом уровне, на земле. Вы можете любить отца, мать, родителей, детей, родственников, кого угодно. Но Иоанн говорит совсем не о такой любви. Он говорит о любви сверхъестественной. Это не про сентиментальность. Это, конечно же, не про сексуальность. И это не про социальные связи, социальные отношения. Это не про общение с друзьями, знакомыми, с теми, с кем вам приятно быть рядом. Это о том, как любит сам Бог. И вот этим стихом многие из нас злоупотребляют. Ну, может, вы не злоупотребляете, но вот в моей жизни было именно так. Когда я только-только стал христианином и начал читать Библию, я использовал этот стих, чтобы привлечь внимание девушки, которая мне нравилась. Знаете, зачастую парни читают девушкам стихи, а иногда русскую поэзию, иногда зарубежную. Шекспира, например, читают. А я вот, молодой христианин, решил почитать ей неверующей Библию. И я читаю: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Вот таким образом я решил говорить ей о любви. Однако на самом деле я, конечно, имел в виду совершенно не ту любовь, о которой говорит апостол Иоанн. И я, разумеется, извращал таким образом смысл стиха. И цель у меня при этом, надо признаться, была совершенно невозвышенная. Так что да, этим стихом порою злоупотребляют. Иоанн говорит здесь о взаимоотношениях между верующими людьми. И это как лакмусовая бумажка. Ну или как проверка того, есть ли ток в электрической розетке. Вот так же проверяются, испытываются и верующие люди. И да, духов надо испытывать. Именно потому настолько важна любовь к братьям и сестрам во Христе. Я еще раз перечитаю этот стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга». Вот это взаимоотношение. Да, это именно друг друга, то есть других верующих людей. И вот Иоанн подходит к этому с человеческой стороны. Когда вы встречаете человека, который не только называет себя верующим, но также и любит вас, и любит других Божьих детей, то этот человек и сам Божие дитя. Знаете, я иногда получаю от вас сообщения, в которых вы пишете то, что вряд ли сказали бы мне при личной встрече. Например, за годы выхода этого цикла бесед было несколько слушателей, которые в сообщениях признаются мне в любви. И знаете, мне это очень приятно. Я очень надеюсь, друзья, что вы правильно меня поняли. Вот, например, одно из таких сообщений, одна из таких историй. Слушательница признается мне в любви, потому что в результате наших бесед они с мужем стали не только Библию вместе читать, но и общаться, говорить на самые разные темы. Кто-то из вас скажет, ну что особенного, общаться с мужем, мы с ним постоянно общаемся. Да, наверное, это в вашей жизни так. Только в их жизни так это не было. Когда они начали слушать программы наши, их семья находилась на грани развала, и никакого общения тогда между ними не было. Так вот, для меня это свидетельство того, что нам пишут именно настоящие возрожденные дети Божии. Потому что у другого человека такой мысли не возникнет. У другого человека вот эта лампочка внутри не зажжется от соприкосновения с Божьим Словом. И вот дальше читаем 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Вот эта мысль будет повторяться еще и в 16 стихе. Я прочитаю его сразу, хотя несколько позже мы к нему подойдем. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Думаю, что сегодня до этого фрагмента мы уже все-таки не дойдем. Однако обратите, пожалуйста, внимание на этот повтор. Иоанн дважды пишет, что Бог есть любовь. И думаю, делает он это не потому, что боится, что его не услышат. Он хочет повторить нечто очень и очень важное. Это часть библейского учения. Это часть богословия, часть теологии. К теологии некоторые относятся весьма настороженно. Но вот мне вспоминается история уже довольно старая, которую много-много лет назад рассказывал доктор Гарри Айронсайд. История эта показывает, что только христианство открывает нам Бога любви. Посмотрите, например, на изображение божеств, которые встречаются у язычников, и сразу все поймете. Ну и вот эта история, которую рассказывал доктор Айронсайд. Много лет назад, писал он, одна женщина, считавшая себя интеллектуалкой, сказала мне, «Зачем мне ваша Библия? Зачем мне ваши предрассудки, ваши религиозные догмы? Мне достаточно просто знать, что Бог есть любовь». И я спросил ее, «А вы в этом уверены?» Она отвечает, «Да, конечно, уверена. Это же всем известно, и этого мне достаточно, и мне не нужны библейские догмы». Доктор Айронсайд продолжает. «Я ее тогда спрашиваю, а откуда вы узнали, что Бог есть любовь?» «Ну, это же всем известно», — ответила она. «Да?» — спросил ее доктор Айронсайд. «Ну, хорошо. А вот где-нибудь в Индии это тоже известно? Вот, например, бедная мать с умирающим ребенком на руках, она тоже это знает? Она тоже в курсе, что Бог есть любовь? Или мужчина, который готов на все, что угодно, только бы заслужить прощение от всемогущего, но при этом холодного и бездушного, безразличного Бога? Он тоже знает, что Бог есть любовь?» «Ну, — говорит собеседница доктора Айронсайда, — это все ведь необразованные люди, полные суеверий, предрассудков. А мы-то цивилизованные, и мы ведь это знаем». И вот тогда доктор Айронсайд ее спросил, «А откуда мы это знаем? Кто вам об этом сказал? С чего мы так решили? Как мы вообще пришли к этой мысли о том, что Бог есть любовь?» «Да к чему вы вообще?» – возразила эта женщина, его собеседница. Доктор Айронсайд ответил ей так. «Никто в мире не знал, что Бог есть любовь, пока это не было открыто и пока это не было записано в Божьем Слове. Это здесь и нигде больше. Этого не найти во всей античной литературе. Этого не найти до Библии. Этого не найти уж тем более в природе». Так как же проявляется любовь Божия? Как она открывается? Ответ на это в первом послании Иоанна, 4 глава, 9 стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Вот к этому стиху очень любят обращаться те, кто не принимает божественность Иисуса Христа. Но ведь когда Он назван единородным Сыном, это означает, что между Ним и Отцом есть некие уникальные взаимоотношения, в том смысле, что Он, Иисус, не был сотворенным. Да, Бог называет ангелов своими сынами. И те, кто верует во Христа сегодня, это тоже Божьи сыны. Но вот Господь Иисус Христос – это единородный, то есть уникальный сын. Помните, Бог ведь сказал Аврааму примерно о том же. Авраам должен был принести в жертву своего единственного или единородного сына Исаака. Но ведь у Авраама к тому времени был еще один сын – Исмаил. А потом были и другие. Да, ведь Исмаил был его сыном ровно в той же мере, что и Исаак. И, скорее всего, Исмаил тоже был похож на Авраама внешне, ровно так же, как и Исаак. Однако именно Исаак был назван сыном единородным или сыном единственным, уникальным. Почему? Потому что его рождение было уникально. И вот так же Господь Иисус Христос в своем положении, в своей божественности – это Сын, ровно так же, как Бог Отец – это Отец. Но это не значит, что Он такой же Отец, как вы или я. Его от нас отличает тот очевидный факт, что Он – Бог, Он – Вседержитель. И вот таким образом мы с вами видим уникальность Сына Божия, посланного в мир – данного нам, чтобы мы жили через Него. Как же мы можем жить через Него? Да потому что Его смерть дает нам жизнь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Смотрите, что написано в 10 стихе. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Начало этой истории. «Не мы возлюбили Бога». То есть инициатива исходит от Него. Ну и дальше мысль, которая уже звучала во 2 главе, 2 стихе, где было написано, что Он – жертва умилостивления за наши грехи, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И вот здесь перед нами весьма примечательная вещь. В греческом языке есть два похожих слова, которые переводятся как умилостивление. Или даже точнее, это не два разных слова, а две формы одного и того же слова. Слово умилостивление имеет также значение «седалище милосердия», «крышка ковчега». Это слово может означать также «крышка» или даже просто «покрытие» или «покрывало». Давайте во всем этом разберемся. Я не буду уходить в детали, я постараюсь сказать об этом простыми словами. В ветхозаветной скинии, в святое святых, стоял ковчег завета. И на этом ковчеге была богато украшенная крышка. Ее украшения были сделаны из золота. И на ней были два золотых херувима. Они смотрели вниз на поверхность этой крышки. Сам ковчег был сделан из ценного дерева. Внутри он был обложен золотом. И снаружи также покрыт золотом. И вот эта крышка как раз и называлась седалищем или местом умилостивления. По сути, это было место, где израильский народ в лице первосвященника встречался с Богом. Потому что раз в год, и только раз в год, первосвященник вносил в святое святых кровь жертвенных животных, и он окроплял этой кровью крышку ковчега. Только таким образом израильтяне могли встречаться с Богом. Да, Бог их любил, конечно. Однако на этом основании Он не говорил, что израильтяне могут проходить к Нему так, как им заблагорассудится. был конкретный способ, которым они должны были приходить к Богу, и этот способ через Иисуса Христа. Первосвященник входил в святое святых и окроплял кровью крышку ковчега. И таким образом у Бога была возможность принимать Израиль на протяжении следующего года. Ну а потом все должно было повториться сначала, включая и жертву. Так вот, Господь Иисус Христос назван здесь, как говорит апостол Павел в послании к Римлянам 3 глава, жертвой умилостивления за наши грехи. Это означает, что Он и есть умилостивление, подобно той крышке ковчега. Поскольку Он умер здесь, на земле, Он был предан за наши преступления. Он воскрес из мертвых ради нашего оправдания. Он стал искуплением за наши грехи. И теперь мы с вами со смелостью и дерзновением, хотя и без дерзости, можем приходить к Его престолу благодати. Да, это действительно престол благодати, потому что там для нас явлена подлинная, настоящая милость. И вот именно таким образом Бог на практике проявил свою любовь к нам через свою милость, через Сына Своего Иисуса Христа. А теперь обратите, пожалуйста, внимание на определение Бога, которое здесь мы с вами находим. Бог есть любовь. Об этом 8 и 16 стихи. Но нигде не сказано, что Бог есть только любовь. Нигде не сказано даже, что Бог есть милость. И нигде не сказано, что Бог есть благодать. Нельзя сказать также, что Бог есть справедливость. Да, мы можем сказать, что Бог свят, и мы можем сказать, что Бог есть любовь. Но я обращу ваше внимание на то, что Бог ведь не спасает нас любовью. Да, Он возлюбил нас, и мы не должны упускать это из виду. Но Бог не может открыть потайную дверь или черный ход в небесах и тихонько нас туда пропустить под покровом тьмы, просто потому что нас любит. И Бог не может снизить стандарт небесной праведности, чтобы пропустить нас через основной вход. Мы слишком часто слышим сегодня о том, как суды оправдывают людей просто потому, что кто-то где-то договорился с судьей. Или наоборот, наказывают просто потому, что это кому-то выгодно. Но вот почему-то мы решили, что справедливость можно купить. И вот когда мы говорим, что Бог нас любит, это не значит, что Он спасает нас любовью. Он не может спасти нас любовью, просто потому что Бог свят и праведен, и все Его поступки святы и праведны. И вот Бог отдал Сына Своего Единородного на крестную смерть за вас и за меня, чтобы заплатить наш долг, понести наше наказание за грех, чтобы святой Бог мог сегодня протянуть руку и спасти нас. И вот только на основании жертвенной смерти Иисуса Христа святой Бог может нас сегодня спасти. Нет больше никаких иных оснований. Вот именно так Бог открывает свою любовь, что Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот таким образом апостол Иоанн и может сказать, что совершилось это прежде всего именно Божьей любовью. Он первым возлюбил нас, не потому что мы были привлекательны, и не потому что мы были хорошими и добрыми, и не потому что мы обещали Богу что-то взамен, обещали Богу что-то для Него сделать. Ну, типа, ты меня избавь, я обещаю тебе служить всю жизнь. И Бог такой думает, ага, вот этот человек обещает служить мне всю жизнь, поэтому я его избавлю, я его спасу. Нет, друзья мои, Бог сделал все это, когда мы были еще грешниками. Именно тогда Христос умер за нас, и это важно помнить уже сегодня. Мы с вами грешные люди, и Бог все равно возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Уже тогда Христос умер за нас. Бог возлюбил нас уже тогда, и Он дал нам возможность спасения, но эту возможность надо еще использовать. Ее нужно принять. Либо вы приходите к Богу Отцу через Иисуса Христа, либо вы вообще не приходите. Третьего не дано. Вот это и есть полная чушь. Говорит сегодня, что, мол, Бог есть любовь, и все будет хорошо. Да, конечно, все будет хорошо. Потому что люди, которые желали на земле жить без Бога, отправятся в вечность тоже без Бога. И с другой стороны, спасенные отправятся в вечность с Богом, в вечность спасения. Да, друзья, в вселенском плане все, конечно, будет хорошо. Но будет ли это хорошо именно для вас? Знаете, вполне может быть хорошо и для вас тоже. Но только если вы придете так, как говорит Бог, без собственных придумок, без собственного богословия, так и только так, как говорит Бог. И дальше перед нами поразительные слова в 11 стихе. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Опять-таки, слово «так» – это, конечно, не мера любви. Это именно содержание, это смысл любви. Если Бог нас таким образом возлюбил, то и мы должны любить друг друга. Он проявил свою любовь к нам, и значит, мы с вами призваны любить в том же смысле. Здесь есть еще один тонкий момент, который убеждает меня, что слово «так» – это не про степень любви. Это все же про конкретное проявление любви. Смотрите, 11 стих. Если так возлюбил нас Бог, а как так? Ну вот то, что мы читали раньше. Бог отдал Сына Своего Единородного за нас. И Бог сделал это, когда мы совершенно этого не заслуживали. И знаете, если мы с вами только отвечаем на любовь других, то что же в этом особенного? Какая в этом ценность? Господь Иисус говорил: «Если любите любящих вас, то какая вам за это награда? Разве не так же поступают и мытари?» Итак, мы с вами призваны любить друг друга. И это не шутки. Это серьезно. Это не просто дешевая сентиментальность. Но Бог говорит: «Если любите меня, исполните мои заповеди». И вот заповедь моя. «Да, любите друг друга», читаем мы в Евангелии от Иоанна. Я вам хочу сказать предельно ясно. Если вы в своей жизни не можете доказать, что у вас есть любовь к другим верующим, то возникает серьезный вопрос, являетесь ли вы по-настоящему Божьим чадом. Сегодня на этот счет ходит немало сентиментальной ерунды. Но понимаете, одно дело просто называть друг друга братьями и сестрами. Но вот вопрос. А волнует ли вас, не все ли вам равно, что происходит с другими христианами? Есть ли у вас стремление, чтобы распространялось Божье Слово? Стремитесь ли вы служить Богу? Господь Иисус на кресте мог сказать: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И первый мученик церкви, Стефан, тоже вот так же молил о прощении. А можете ли вы сегодня прощать? Способны ли вы простить тех, кто вас обидел, кто сделал вам больно и при этом называют себя Божьими детьми? Если вы их простите, и если вы проявите к ним любовь, то они ответят на эту любовь, при условии, конечно, что они Божьи дети. Ну и, кстати, с другой стороны, если эти люди не способны ответить любовью на вашу любовь, то есть серьезные сомнения в том, действительно ли они Божьи дети. Вот это, друзья мои, и есть главное испытание. И да, об этом предпочитают сегодня не говорить на всяких семинарах, где учат, как жить по-христиански и как уживаться с женой. На самом же деле, именно это и есть краеугольный камень. Вот это и есть основной вопрос. Любите ли вы Господа? И любите ли вы других верующих? Мы с вами продолжим эту беседу в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.